«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о династии Романовых, остановившись на деятельности Александра I. И, наверное, многие наши слушатели, думаю, помнят, что остановились мы в том числе на Венском конгрессе, куда Александр I прибыл во главе огромной российской делегации. Чуть ли не год длится Венский конгресс, пытаются договориться, до чего-то договорились, благодаря тому, что Наполеон вновь предпринял попытку захватить власть. И остановились мы, по-моему, в прошлый раз на том, что по настоянию Александра I премьер-министром Франции при Людовике XVIII назначен дюк Ришелье, Армад Ришелье, тот самый, который создал Одессу и до сих пор
Почитаем
и вспоминаем в этом славном южном украинском городе.
Да, действительно, повезло Ришелье, и не только в Одессе, потому что, вернувшись во Францию, где он не был четверть века, он становится там, невероятное дело, премьер-министром после вот столь долгого отсутствия. Ну, мы рассказывали в прошлый раз историю, связанную его, с его присутствием и участием в российской истории, в создании Одессы. И вот, действительно, кажется, что невероятно, когда такое было, чтобы из Петербурга, ну, не из Петербурга вообще, то, что Александр I в Петербурге уже давным-давно отсутствует, мельком там заезжал за 2 года, и то, по-моему, не в Петербург, а в Царское Село, ну, неважно. По указанию из России, по указанию русского царя, назначается французский премьер-министр. Когда такое было? Ну, вместо провинившегося Талейрана, что не помешало, кстати, Талейрану подождать еще 15 лет, и в 1830 году, уже в правлении Луи Филиппа, вновь войти во французское правительство. Вот какие люди, да, какие хамелеоны. Но тут 815 год, и Александр I говорит: вот прекрасный кандидат, француз, роялист, администратор, выдающийся, наш человек, забирайте. И Людовик XVIII соглашается. Ну, чтобы закончить тему с этим Ришелье, всегда же детали, да, украшают любое повествование. Там любопытная история. Но я уже упоминал в прошлой передаче, он сравнительно рано умер, в 55 лет, и не оставил потомства, хотя был женат. И тут такая невероятный сюжет. Его вообще женили, когда им было...
А что там было делить? Наследство какое?
Ну, он был не бедный человек. Там и титул перешел, ну, были племянники там, слава богу, была родня.
Ну, чай не монарх, да?
Что... Не монарх, но все-таки. Сколько беспокойства там про эти умирающие династии, при передаче там дальше титулов, если он громкий, чтобы не пропал. Его родственники, заботясь там вот о продолжении рода, просто переусердствовали. Как, кстати, я думаю, с Александром Первым. Так вот все торопили его женить там, и все так неудачно сложилось, что не осталось у него наследников и дочери, как мы уже говорили, судя по всему, не от него и сына, а что-то он и сам и не переживал. В отличие от Наполеона, который с ума сходил, там, только в 40 лет у него сын родился, законный сын, да, там, и то не пригодился, правда. Выдали, соответственно, премьер-министра будущего Франции Ришелье, основателя фактически Одессы, в 15 лет замуж за 13-летнюю девочку, ну, герцогиню, все, девочка из хорошей семьи, казалось бы, но тут как-то посмотрели друг на друга эти два подростка, свадебные торжества, все как полагается, а вечером свадебное путешествие. Только Арман один уехал в свадебное путешествие поскорее от всего этого ужаса, так ему, наверное, все это было страшно, и 1.5 года где-то ездил, по Европе путешествовал, герцог все-таки. Через 1.5 года вернулся, как это называется, нанес жене визит. Теперь-то он уже постарше, теперь ему уж не 15, а почти 17 лет, учтиво поздоровался и снова отправился в путешествие. И, в общем-то, так у него всю жизнь продолжалось. То есть он в Одессе где-то, она во Франции, как вот прекрасный эпизод, да, из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». После свадьбы мы отправились в свадебное путешествие. Она в Англию, я в Турцию. Ну, примерно вот так вот всю жизнь Арман Ришелье со своей женой и жил. Они очень уважали друг друга, как все говорили, с почтением при встречах разговаривали, раскланивались, но не более того.
Да, но дети от этого не рождаются.
Потомство не оставили, в общем. Титул пришлось там более сложным путем передавать, чтобы не пропало. Так вот, теперь-то, ну, как мы уже тоже рассказали, не получилось у Александра I поторговаться за то, кто будет новым французским королем вместе этого Людовика XVIII, который его уже предал. Тут англичане оказались расторопными, как привезли его обратно в Париж, как посадили на трон, и уже ничего не поделать. Можно только ходить и где-то закатывая глаза...
После Ватерлоо они привезли.
После Ватерлоо, да, прошу прощения. И это Александр I очень любил, и в задумчивости говорить: а может быть, поменять нам этого Людовика XVIII на герцога Берийского? Ну, чтобы как будто кто-то более сговорчивый был. Но судя по тому, что в итоге так особенно-то ничего не получилось. Не такой уж он ловкий и интриган был, как Меттерних и Толеран, про которых мы рассказывали. Особенно в случае с Толераном, который еще представлял интересы побежденной державы и так представлял, что Александру Первому еще пришлось защищать интересы Франции, чтобы у них лишнего не отобрали, и еще, видите ли, чтобы контрибуции слишком тяжелые на дружественный Париж не накладывали. Это невероятно. Можно было выторговать все, что угодно, на какие-то репарации, может быть, бюджет пошатнувшийся подправить. Ничего подобного. Нам же хотя бы Англия платила, пока война шла, бешеные деньги вообще платила, по миллиону, за то, что мы участвовали в войне с Наполеоном, а теперь где деньги взять с этих нищих, разоренных крестьян? Так Александр Первый еще, пытаясь угодить всем, у него, в принципе, никаких претензий к Франции нет. Нет, пусть вот вечный мир, вот все, о чем я мечтаю. Ну, тут, конечно, Александр Первый превзошел, по-моему, сам себя, желая вот всем угодить и всем понравиться. Ну, вот тут мы уже на всякий случай напомним, что еще до битвы при Ватерлоо они успели подписать все важные документы, и там зафиксировали вопрос, в котором Александр I, по-моему, единственный вопрос, в котором он занял вот такую жесткую позицию, это Польша.
Польша, конечно.
Вот тут вот почему-то вот ему было очень важно эту бомбу замедленного действия запихнуть в Российскую империю.
Максим, ну это, как мы видим, это до сегодняшних дней. Польша не дает покоя российским правителям.
Да, а то нам поддельного самозванца
пришли. Одних разделов сколько было?
Да это все драма никак не пригодилась. Вот я еще раз повторю, все это было и так, сейчас-то в 21 веке очевидно, что эпоха империи закончилась, но на том этапе, уже имея за спиной кровопролитные штурмы Варшавы, восстание Костюшку, ну можно было сделать какой-то вывод, ну можно было сделать какое-то государство, ну как там, вассально зависимое. Александр Первый, нет прямое включение вот к нам в Российскую империю и меня польским царем. Царство польское. И не какого-то там человека назначить, а я должен быть, вот присоединить ко всем своим титулам, царь Астраханский, царь Казанский. У нас, кстати, была...
А Польша была привязана жестче, чем Финляндия, да?
Ну, конституцию даровал, но пожестче, потому что там княжество финляндское, а тут царство. Ну, это да. На словах, ну, жестче. Более сурово, а после всех польских восстаний еще более сурово. Тут замкнутый круг, соответственно. Не дали полякам свободы, ну, неизбежное восстание. Тогда его более жестко подавляют, больше их притесняют, новое восстание. Ну, и там драма. Но на всякий случай, там, вступимся за Александра I только в каком плане? Что не вся Польша, ну, территория, которая была населена поляками, чтобы так было понятно, да, не вся она вошла в состав России, а России, кроме Варшавы, досталось все самое бедное. Это все восточная Польша, а вся жирная и богатая Польша, Силезия, например, или северные, ну, то, что сейчас входит в состав Польши, или северные ее владения, там это Пруссии все досталось, у берегов Балтийского моря. Так вот, но тут вот с Польшей какую-то он потрясающе твердую позицию занял Александр I, потому что, например, Англия была против, надо напомнить, кстати, прямо еще Венский конгресс не завершился, а интересы Англии представлял герцог Веллингтон. Он немедленно отправился к армии, разгромил Наполеона и не вернулся уже ко всем этим переговорам, потому что вместо него прибыл глава английской дипломатии Роберт Карцлер, если не ошибаюсь. И тут вот люди, которые пишут целые книги «Англия против России», «Тайны английской дипломатии» и все такое. Вот у них это, конечно, злодей номер один. Он 10 лет, Карлсли, возглавлял английскую дипломатию. И действительно, он был там не то чтобы принципиальным врагом России, но вот ему там приписывают слова, что я вот не допущу, чтобы какой-то калмыцкий князь там перевернул всю Европу. Это он про кого? Про царя царей, про Александра Первого так говорит. Калмыцким князем его уничижительно называет. А с другой стороны, вот я поясню, что почему мы не можем Англию упрекать. А Англия, потому что не претендовала на то, чтобы им там тоже что-нибудь в Европе выделили. И очень уверенно себя чувствовала, как владычица Марии. И экономика была сильнейшая в Европе. Поэтому, ну почему бы не не то чтобы диктовать, а требовать, чтобы с их условиями считались. Тем более, точно так же в Лондоне должны были быть уверены, что Александр I должен быть нам благодарен. Кто его содержал, кто его кормил, поил, кто ему выделял по миллиону фунтов, как бы он там с Наполеоном сражался без этих денег. Вот этот человек, соответственно, прибывший в Вену, как вот, ну я уж не буду повторять эти конспирологические версии, это он-то нам все и испортил. Как бы он там, ну он 10 лет действительно возглавлял упрямо эту линию в английской дипломатии, но я считаю, не особо это злодейство, даже поясню. Например, от чего больше всего страдал Роберт Карлсли? Не потому, что его Александр I недолюбливал, а потому, что в Англии на него такие злые карикатуры рисовали. И ничего не поделать. Потому что в Англии в начале 19 века была неслыханная свобода слова. Ну, вот короля там они, может, как-то лишний раз не рисовали зло, а министров, пожалуйста. И уж министр иностранных дел, дай только повод. И ничего не поделать. Не запретишь, не задушишь прессу. До сих пор об этом вот толком-то и не мечтаем. В общем, в итоге глава английской дипломатии покончил с собой. Как написал там в предсмертных записках, газетчики затравили своими карикатурами. Когда вот у нас газетчики такие карикатуры нарисуют, чтобы глава российской дипломатии не выдержал, там в отставку ушел. Ну так вот, вопрос с Польшей, тем не менее, Александр I, даже несмотря на то, что Англия противилась, все-таки худо-бедно продавил. Хотя на каком-то этапе, когда вот все эти интриги, все там конфликтуют, якобы вызывал чуть ли не Меттерниха на дуэль, потому что Меттерних там плел свои интриги, хотел поссорить русского короля, русского царя с прусским королем. Но я, правда, не очень верю, как там Александр I, какая дуэль, тем более Меттерних ему не ровня, Александр I близорукий, как он там на дуэли собирался стреляться, или как он собирался там на саблях. Ну, дуэль, в общем, не состоялась. А конституция у Польши оказалась. То есть, фактически, ну, не то чтобы там это свободная страна, но ограниченное самодержавие в рамках вот Российской империи. И тут вот надо как-то это пояснить. Люди, многие не понимали, ладно, там с Финляндией надо было срочно принимать решение, якобы накануне войны с Наполеоном, чтобы не оставлять в Финляндии там эту тлеющую бочку, пусть у них будет свое представительство, да и проще, и им бюджет не надо, соответственно, сажать. Им-то виднее у себя Финляндия. Тем более, что, кстати, напомним, тогда весь парламент финский – это шведские дворяне. И все на шведском языке. Тоже такая странная история. Так вот, защитники Александра I уверяют, что он так проводил эксперимент. Вот давайте мы вот в нашей империи в одной части введем конституцию и посмотрим, что из этого получится. Ну и как вот забегая вперед, мы знаем, эти неблагодарные поляки, вот им и конституцию, и все им сделали, и герцогство Варшавское, они то есть не герцогство, а царство Польское, то есть, а они новое восстание, они кровожадное, и нашего, и брата нашего Александра I, ну там это уже правда после смерти Александра I произошло, там был его брат Константин наместником, неблагодарный, там с трудом он ноги унес, ну какая конституция? Все, конечно. Но это же, правда, Николай I принимал решение. Но, видно, неудачный получился эксперимент. Все неблагодарные. Жесткое управление. Концлагерь сделаем из этого царства польского, чтобы знали свое место, кто в доме хозяин. Но на том этапе там просто невероятные поступки Александр I совершал. Там тоже не могу не упомянуть этот эпизод. Потому что первым наместником Польши был не великий князь Константин, не брат Александра I. И, кстати, наследник престола. Потому что Александра I детей-то нет. Никто же еще не знал, как там все обернется. Есть же младший брат. Соответственно, все, ну, женщинам там Павел I фактически...
Константину тоже Польша помешала.
Да еще как помешала. Ну, потом расскажем. Да. Так вот, а первым наместником Польши был некто Юзеф Зайончик. Все были уверены, что будет Чарторийский. Ближайший друг Александра I. Мы уже не раз упоминали. Такая странная история, что сын его дочери, которая, правда, рано умерла, Александр I. Ну, любовник жены Александра I. Мы уже упоминали. И все равно они друзья. И все равно в Вену с собой берет Чарторийского Александр I. И вот они такие приятели. Ну, его, наверное, назначат наместником. Нет. Он назначает человека, который в первый раз участвовал в войне против России, когда Александр I еще не родился. Мы рассказывали там в повествовании об Екатерине II про Барскую конфедерацию, когда там поляки пытались использовать в своих интересах Турцию. Не будем сейчас погружаться в подробности. Так вот, в общем, еще тогда молодой Юзеф Зайончик воевал против России и потом участвовал, это, соответственно, 1774 год, а потом его открыто называли просто польским якобинцем, потому что в 1791 году он уже вдохновленный примером Франции, да что же это нашу Польшу там делят, это еще до четвертого, до третьего даже раздела, новое восстание, сторонник польской конституции, снова против России, участник, активный участник, мы тоже рассказывали, восстание Костюшка, утопленного в крови в 1794 году, но это еще при Екатерине II, и снова не угомонился, потому что он с конца уже 18 века в армии Наполеона, все обиженный, и, соответственно, он, как только вот появилась возможность, он снова воюет против России, он там генерал в армии Наполеона, и пострадавший во время войны 812 года каким неожиданным образом? Он во время переправы через Березину ноги лишился. То есть вот такой, как боевой генерал, безусловно заслуженный человек, но все, что он до этого делал, воевал против России. Но он в плен попал, соответственно, при Березине в русский. И вот такого человека Александр I неожиданно, ну просто невероятно, он еще и успел присвоить ему чин генерала от инфантерии, ну высший фактически чин, потому что дальше только фельдмаршал, и назначать наместником Польши. Вот вам, поляки, неблагодарным, вот как я за мир и дружбу. Тут, правда, если он и разыграл какую-то карту, то он получилось так, что поляки посчитали этого заемщика предателем, по сути. Потому что он должен был отказаться. Я боролся за независимость Польши. Я не чей-то наместник. Меня никто не может назначать. Я с рождения свободолюбивый поляк, а не чей-то там представитель. Но тот уже тоже возрастной, пожилой заемщик. И как бы он не храбрился... Ну вот, пост принял, да. А Александр I еще, чтобы добить всю эту историю, дарует ему титул князя, ну уже там чуть позже, в 818 году. Ну, в общем, да, тут вот, как у нас это называется, испортил себе, соответственно, некролог, как у нас называется, да. Хотя тут я не вижу какого-то особенного преступления со стороны заемщика. В общем, все равно не пригодилось, все равно поляки восстали. А все равно и это назначение и Александру I не пригодилось, и заемщику некролог, соответственно, испортил, и Польшу не уберегло от нового восстания. Но, как бы то ни было, все, вот это Александр I закрепил за Россией царство польское, и тоже там дальше поступки его, ну, уникальны. Вот. С непониманием современники из России относились к такому потрясающему либерализму. Ну, например, почему? Потому что Александр I вдруг милостиво разрешает перенести прах еще одного борца с Россией, последовательного, принципиального, Юзефа Понятовского, последнего маршала Франции. Ну вот он после назначения погиб в битве народов, соответственно, человек, который годами в армии Наполеона возглавлял крупнейший контингент в армии Наполеона, это были поляки, мечтавшие о своей независимости. И вот этот человек, погибший, соответственно, в Саксонии, и вот Александр I разрешает, да, конечно, да, возвращайте его прах, да торжественные похороны хотите, пожалуйста. Так он еще и Барклай-де-Толли заставляет участвовать в торжественных похоронах человека, против которого Барклай-де-Толли сражался. А потом еще и памятник разрешил этому Понятовскому установить. Но и это еще не все, как говорят в рекламе, потому что потом Александр I разрешает полякам перезахоронить прах Тадеуша Костюшка, но он умер в Швейцарии, снова в Польше. Да, пожалуйста, это же ваш герой, он же сколько воевал-то против России. Ну, правда, мы рассказывали, Тадеуш Костюшка потом, как честный человек, под честное слово, жил в Петербурге, ну, там Павел I тогда пытался его на свою сторону склонить, но вот Тадеуш Костюшка, им, правда, и деньги дали после всех конфискаций, но деньги вернул Павлу I, вот он был более принципиальный, не знаем, принял ли он бы пост наместника, но, в общем, Александр I разрешил прах и этого человека, и борца с царским режимом, все равно в Польшу вернуть и всяческие памятники ему, ну, не памятники там, но почести воздавать. Заранее скажем, не пригодилось все равно. Не стала Польша вот такой вот провинцией, не стала какой-то вот губернией с верноподданными в составе Российской империи, и сумели поляки сохранить свое свободолюбие, и Польша сейчас одно из крупнейших, кстати, там, правда, все эти переделы уже потом за счет Германии происходили, но неважно. Независимая Польша существует. Дальше, вот возвращаясь к истории все-таки Александра I, я уже упоминал про его специфическую историю обещаний. Вот это, желая всем понравиться, Александр I сам себя загнал на каком-то этапе в тупик и в ловушку. Потому что то ли не запоминал он, то ли думал, как-то само собой обойдется. Ну, как вот мы рассказывали историю с Мюратом. Вроде бы и ему обещали Неаполитанское королевство, вроде бы Бурбонам надо вернуть. Но там Мюрат, в конце концов, выступил против Австрии, избавил всех от этих проблем. А тут вот так вот буквально не получается. Потому что Александр I... Там это вопрос Саксонии, в общем.
Давайте так договоримся по поводу, мы уже ответили, что он всем все обещает, что конкретно помимо Саксонии.
А слово сдержать не так-то просто.
Да-да-да, что такое Саксония, почему не удалось сдержать слово и другие обещания, после небольшого перерыва на новости.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Итак, обещание Александра I. Все мне почему-то хочется сказать Александр II. Почему-то я куда-то вперед бегу. Да, доберемся, конечно. Мы доберемся, потому что мы рассказываем о династии Романовых, и Александр II на равных правах с Александром I входит в эту династию. Так что еще все...
Александр III.
Да, так что еще все впереди. Александр I, Венский конгресс, всем все обещает. там как в Саксонии это все разрешилось. Он же сразу двоим обещал.
Ну, он обещал только своему другу, прусскому королю, но просто с другими не договорился, не согласовал этот вопрос. Это просто любопытный эпизод, да, чтобы из-за этой проклятой Саксонии чуть новая война не началась. Ведь после того, как не смогли по-хорошему договориться, Франция, Англия и Австрия тайно объединились и уже готовы были начать войну против России и Пруссии, а все из-за какой-то Саксонии. А все почему? Потому что, как говорил Александр I, ведь саксонский король предал нас, был союзником Наполеона, надо его поручить, отобрать у него эту Саксонию и отдать прусскому королю. А на вопрос Толерана, а почему ему-то, почему не нового короля, ну хотя бы. А я обещал, говорит Александр I, глазом не моргнув, но он-то подразумевает, что я царь царей, я мое слово закон. А Толеран, видите ли, упрямится, и не просто упрямится, а еще и припоминает коварно Александру I, правда полунамеками такими, ну мало ли кто чего обещал, мало ли кто когда вынужден был чего обещать, а потом слово свое и вроде как не исполнял. И это к горечи и обиде и досаде Александра I. О чем идет речь? О том, что он, мало ли что он Наполеону обещал, это Тильзитский мир, а потом от своих слов отказался. И Александру I, ну вот, все это горько, неприятно, но мы там, правда, рассказывали, как он там потенциально, может быть, мстил Толерану, когда задружился с его любовницей. Да, там, которая, оказывается, как мы рассказывали, еще и бывшая жена Багратиона. Там отдельная история с этими двумя звездами Венского конгресса, с двумя красавицами. Так вот, спас ситуацию, как мы уже рассказывали, Наполеон. Потому что по Саксонии был любопытный компромисс принят, что все-таки надо было срочно, да, решать как-то и договариваться, чтобы и саксонского короля оставить, потому что он законный. Он там правил, и его предки правили. Нельзя так. Это наполеоновщина все какая-то получается, а надо, чтобы был закон и порядок, и стабильность. Если кто-то сидел вот с рождения королем, пусть так и сидит. Неважно, что там развития никакого нет, бедствия, произвол, потому что так было всегда. И компромисс такой. Отобрать у Саксонии примерно все-таки 2/5 и вот Пруссии отдать, а остальное саксонскому королю и саксонской королеве так или иначе оставить. Там вообще, ну я боюсь погружаться в детали, там была такая любопытная цепочка разных компромиссов, как они искали компенсации, у кого-то что-то выкупить, кому-то чего-то перерезать, переделить, кому-то чего-то передать, и все это никакого плебисцита, никаких там, никто народ не спрашивает, и ничего, все как-то меняли люди подданных. Ну ладно, если это в условиях Германии, одного немецкого князя на другого немецкого князя, а вот в случае с Польшей, еще раз повторюсь, бомба замедленного действия. Это, конечно, была бессмысленная дележка, стратегическая ошибка. Никак нам не пригодилось, только врагов себе плодили и десятки тысяч жертв на будущее снова.
Да, но Польша долго все-таки входила в Российскую империю. Все-таки была часть Российской
была.
Империи.
А был еще один провинившийся король, кроме саксонского короля, король Дании, который тоже был...
Которого отобрали Норвегию.
Да, который был союзником Наполеона. Но мы тут сразу напомним, мы тоже рассказывали, вступимся. Просто на каком-то этапе англичане занервничали, как бы датский флот не достался французам, приплыли к Копенгагену, устроили бомбардировку, флот сожгли, Копенгаген грозились сжечь. И фактически... превратили датского короля вынужденно в союзника Наполеона. Что еще делать, если вот на тебя нападают злодеи? Эта история напоминает вот и наши недавние события, полемику вот последних месяцев. Зачем надо было нападать Сталину на Финляндию и плодить себе врагов? Вся эта жуткая история отодвинуть границы никак не спасла в итоге Ленинград от блокады. Ну и здесь вот бомбардировка Копенгагена только фактически толкнула датского короля Фредерика в объятия Наполеона. Но, ладно, это там история как будто бы прошлая, а теперь надо его пручить. Зачем он с Наполеоном дружил? А за это было обещано, опять-таки такая любопытная история, тут даже не только Александр I, а за это было обещано шведскому королю, который французский маршал Бернадот, но еще он не король, он там королем станет попозже.
А добрать у Дании, передать Швецию,
да.
Норвегию,
правильно? А Норвегию надо еще завоевать, а норвежцы не согласны вот на это, на все, там тоже отдельная история. Это вот, и все это отвлекает еще шведского короля. Он, кстати, из-за этого в том числе и не мог присутствовать на конгрессе в Вене, потому что он это рассматривал тоже не просто еще как за мое участие в войне против моего благодетеля Наполеона, который, кстати, мне когда-то разрешил стать наследником шведского престола, а еще и за то, что у нас Александр I отобрал Финляндию. Тогда дайте нам что-то взамен. Норвегию. Да, а норвежцы не согласны. И там любопытная история. Там была коротенькая война, блестящий маршал, блестящий полководец, сильная шведская армия. Несмотря на попытки героического сопротивления, норвежцы быстро проиграли и не стали устраивать партизанскую войну, а быстро выторговали для себя конституцию, самоуправление, личную унию. И в итоге заложили механизм, по которому вот прекрасный исторический пример в Европе, когда цивилизованные люди умеют договариваться. Правда, прошло еще достаточно много времени, но в начале 20 века тихо и мирно Польша и Норвегия разошлись и стали два отдельных государства со своей старинной историей, правда, местного самоуправления. Надеюсь, и мы доживем, чтобы так все тихо, мирно и в нашем Отечестве происходило, без кровопролитных войн и без удержания частей империи, которые в этой империи находиться не хотят. Так вот, это все мы еще любопытно тем, что для Швеции вот эта война против Норвегии стала последней. С тех пор вот действительно Швеция ни с кем не воевала, процветающая богатая территория, и Норвегия не бедная, вовсе не обязательно у кого-то что-то отбирать, чтобы жить лучше и веселее. А мы вот до сих пор, в 21 веке, а все еще что-то у кого-то отобрать, а то это нам, видите ли, не жизнь. Ни пенсии, ни хорошая медицина, уж простите за эти аналогии. А мы возвращаемся к датскому королю, у которого надо что-то отобрать за его провинности. Но там тоже все любопытно. Датский король приехал, Фредерик VI, а он либерал. Он у себя провел такие реформы неслыханные, которые даже другим либералам прусским не снились. Никакого крепостного права, остатки его ликвидировал. Свободная пресса ходит попроще, не в каких-то там пурпурах, мантиях, золотых коронах, а в таком вот обычном костюме. Ну, переживает, конечно, потому что мало ли чего там у Дании еще отберут. А был заранее тоже свой компромисс. Там такая цепочка, я уж боюсь там сейчас наших радиослушателей утомить, как вот они все этот компромисс пытались договориться, что в компенсацию, соответственно, за то, что у шведов отбирают Финляндию, им еще было обещано, кроме Норвегии, шведы должны были отдать северные территории Германии, так называемое шведское Померание, которые, как ни странно, шведской короне продолжали принадлежать, и отдать их в компенсацию датскому королю за утраченную Норвегию. Но как так получилось, что во время всех этих войн их заняли прусские гарнизоны, и уже не так просто, надо как-то передоговариваться опять. Как же теперь уже там наши люди, это опять-таки немецкие города, а что это мы будем датчанам отдавать? И тоже такой любопытный компромисс, а давайте мы отдадим датскому королю, ну, чтобы ему не совсем обидно было, герцогство Лауенбург, тем более оно примыкает. Ну и там вся эта, вот в нашей истории, чем все это любопытная история с Данией, и многим на слух знакомое слово Шлезвиг-Гольштейн, это вот территория, которая на границе Дании и Швеции, чья она в разные периоды времени мало ли кому принадлежала. И, казалось бы, должны биться насмерть. Но, слава богу, там, если кому-то из наших радиослушателей доведется там побывать, не всякий поймет, что пересек эту границу и оказался в другой державе. Да еще и с другой валютой, кстати. В Дании-то там нету зоны евро. Дай-то бог, чтобы и нам дожить и пересекать границу не через унизительный паспортный контроль, а если едешь в Европу, если мы европейцы, конечно, то так вот и не заметил. Просто надписи на других языках там вдруг стали, и все. В общем, это был, наверное, такой последний провинившийся, потому что со всеми остальными, ну еще раз напомню, тихо, мирно удалось договориться, в основном потому, что Наполеон сбежал, и пришлось срочно передоговориться еще до Ватерлоо, основные документы там подписали. Но тут тоже любопытный эпизод, я уж там, чтобы с датским королем закончить, при лицемерии Александра I, про который вообще-то проницательные люди иллюзий никаких не питали. И когда Александр I расставался с датским королем, он же хотел всем нравиться, чтобы все его любили. И вот он говорит датскому королю: «Вы увозите с собой наши сердца». Вот какой вот светлый человек, добрый. А ему датский король говорит: «Ну, может, сердца-то, конечно, и увожу, но ни одной души». Ну, имея в виду, что лицемеры тут все. Невозможно тут с кем-то, ни одного искреннего человека среди вас я тут не увидел, кто бы вот один другого там все вору-вора шапку украл. Ну так вот, но тем не менее, опять-таки еще раз, вот, чтобы вступиться за Александра I, мы уже говорили, в Польше конституции, в Финляндии конституции, во Франции конституционный зал, и удивительным образом он как будто бы искренне уверял всяких германских князей, но напомним еще раз, что там же не только королевство Бавария, королевство Вюртемберг, королевство Саксония, а еще множество независимых княжеств, городов, и всем им настоятельно советуют владетельным, соответственно, князьям и королям: Александр I, вам бы конституцию меньше проблем будет. Это же хорошо, нету поводов для будущих революций. Тут он все понимал удивительным образом, но как-то на Россию, правда, вся эта история никак не распространилась. Но, правда, тут его недруги, Александр I, очень любопытно находит этому объяснение, в том числе, кстати, избирательное, где конституция, а где нет. Почему? Да потому что Россия была удивительно тесным образом связана с Германией как? Все жены, в том числе Александра I и всякая родня, она же оттуда. Это же все так или иначе, все эти династические союзы, династические браки и у всех, соответственно, последующих правителей Романовых, все жены были немецкими принцессами. Поэтому нам надо было как-то о них заботиться, и чтобы у них не было гражданской войны и конфликтов, пусть там конституция у них заодно, соответственно, будет. Это, правда, не спасало Европу от революции, но вроде бы все-таки не до такой степени кровожадные они все были. И еще один любопытный эпизод, о котором вот хотелось бы упомянуть непременно. Приехал представитель Швейцарии. И тогда вот все признали Швейцарию наконец-то как вот такое отдельное самостоятельное государство. Ведь для монархов это было что-то такое, это была странная история. Вот у нас у всех тут наследственные, соответственно, владения. Ну, где-то, может быть, как в Англии, там есть сильный парламент. А тут короля-то нет в Швейцарии. Когда-то, в Средневековье, все эти швейцарские крестьяне, горцы, да, диковатые, как-то странно между собой договорились и без короля живут. Как такое может быть? И фактически только вот на Венском конгрессе Швейцария была признана самостоятельным государством. Странно, что без короля. Ну что ж поделать, какой уникальный пример. И Александр I согласился, что не надо там никакого короля. А в том числе почему? Кто представлял Швейцарию? Невероятная история. Это же человек, о котором мы когда-то рассказывали, Лагарб. Это Фредерик Лагарб, это учитель Александра I, которого когда-то его матушка Александра I, выписала из Швейцарии преподавать, ну не только Александру, но еще и Константину, науки, языки в Петербург. Много лет Лагарб проводил, соответственно, провел в Петербурге, потом вернулся в родную Швейцарию. И когда вот начался Венский конгресс, он-то швейцарцами был направлен. Ну там, мы там знаем, главным человеком твой бывший ученик. Ты уж, наверное, как-то найдешь с ним общий язык, чтобы нас там как-то не обидели, признали наш суверенитет, нейтралитет там вечный. Кстати, вот тоже Швейцария прекрасный пример. Не надо воевать, сражаться. Там, правда, Наполеон вмешивался, мы уже рассказывали, он устраивал Гельветическую республику, а мы повествование свое ведем из отеля Гельвеция. Ну, старинное название Швейцарии, еще с латинских времен, с времен Юлия Цезаря. Так вот, и как рассказывают там очевидцы, ну, опять-таки, Александр I, он же вот там со слезами на глазах, мой бывший учитель, как я счастлив видеть, а тут скромно себя держит, и вот вся эта знать... Тоже вот с умилением смотрит, как вот Александр I чуть ли не в ножке кланяется простому, скромному швейцарцу, своему бывшему учителю. Спасибо, что вот выучил меня разным наукам, и в том числе и французскому языку. Да что вы, мы Швейцарию никогда не обидим. Ну вот только о родном отечестве Александр I непонятно, как всем этим заботился. Ни тебе конституции, ни тебе пославлений каким-то понедельникам, да и вообще царя нет. Кто там будет решать, если в Сенате никого не застать? Вот так вот и решались дела в судах. Слушайте, но конгресс, годами, десятилетиями.
Конгресс это ведь не только там дележка земель, да? Там, да, что там еще, французам Сицилии, да?
Англичанам Мальту, например. Ну вот да, если так считать, что все-таки англичане там чего-то выиграли. Но формально, в общем, подписали, как будто бы, как я уже говорил, до битвы при Ватерлоо, 9 июня. Хотя там многие еще остались скользкие моменты, которые приходилось дальше дорешать, там как-то доделывать. Ну, чтобы подвести какой-то краткий итог, да? О чем все-таки договорились?
О Священный Союз.
Вот, сейчас доберемся. Ну, сейчас вот повторим так. Значит, Россия и Польша, Пруссия все-таки часть Саксонии, Шведское Померание, Австрии, фактически почти вся Италия, хотя там австрийцы были похитрее, там как будто бы сохранялась где-то видимость независимых королевств, но фактически это было под присмотром, под контролем. Вот Александр I так с Польшей, кстати, не сделал. Англии, например, досталось Мальта, Ионические острова, к Голландии зачем-то присоединили Бельгию, ненадолго. Тоже там, правда, не обошлось, как у шведов и норвежцев без крови, но короткая была сравнительная революция, всего через 15 лет, и стала Бельгия независимым отдельным королевством, с королем, правда, не республикой. И вернулись на свои троны благополучно люди, которые годами находились из-за Наполеона в изгнании, ну, как мы уже сказали, во Францию вернулись, почти все бурбоны, кстати, во Францию они вернулись, в Испанию, в Неаполь, в Пьемонт, в Тоскану вернулись, законные, как считалось, правители. Не уверен, что все это подданным было, но зато стабильность, законность, это же династия, это же все им. Правда, Александр I там на всех был обижен из-за всех вот этих вот недоразумений, как мы уже рассказывали, из-за того, что не давали ему с такой легкостью присоединить Польшу, из-за того, что упрямились по поводу Саксонии. И вот то, что вы уже упомянули, и задумал он придумать вообще свой собственный союз, который, да, и получил такое название «Священный союз». Что это такое? Почему я должен с каким-то там Толераном там о чем-то договариваться? Но Александр I, наверное, был уверен, что сейчас они вот будут на меня смотреть, вот раскрыв рот, как привык у себя, соответственно, в родном Петербурге, да, там приходишь в Сенат, а все сразу тебе заранее кланяются. И если там и обсуждают, как мы рассказывали про Екатерину II, то только вот каким титулом даровать. Вот все, что они могут. Ты им говоришь, ну, вы предложите там какую-то инициативу. А у нас инициатива, чтобы вот наивеличайший. Вот что мы придумали. А больше ничего, все остальное хорошо. Так вот, он и тогда вот и зародился у него этого идеи. Он чуть позже его реализовал. Священный союз. Чтобы вообще без всяких этих послов. А только вот заслуженные, соответственно, императоры. Такая тоже странная история, уже много стало императоров. Император же как будто один должен быть. А тут и российский император, и император почему-то в Австро-Венгрии. И каждый считает себя, ну почему императором? От Рима, соответственно. Только мы от Византии, который тоже Рим. Австрийский император от того самого итальянского Рима. Ну Наполеон тоже себя императором провозгласил, но ненадолго. Тут Людовик XVIII согласился быть всего-навсего королем. Так вот, но тут, мне кажется, Александр I с этим Священным Союзом уже... не побоюсь такого слова, помешался немножко. Потому что, или множко, там сложно найти уже какую-то понятную логику во всех этих его решениях, потому что там же, ну как это пустая декларация, это же не какие-то вот серьезные договоренности, ну там свободные границы, там, или там экономический союз, или беспошлинная торговля, а там просто...
Будем дружить.
Ну как-то, да даже не просто будем дружить, мне нравится просто цитата, что это не какой-то международный трактат, а какая-то такая очень любопытная декларация, в которой присутствуют такие вот, например, слова. «Божьим провидением излияло благодеяние», например. Или там «высшие истины, внушаемые вечным законом Бога Спасителя». Это все вот Священный Союз. Вот, и его подписывают, соответственно, монархи. Ну, по сути, да. Будем всегда дружить и всегда помогать. Но, опять-таки, конкретики ноль. Вот, хорошо,
волей
надо помогать. Божьей волею помогать друг другу.
Да, но надо еще сказать, с кем этот союз все-таки. Это Пруссия или Австрия?
Да, это вот... ну тогда еще не Австро-Венгрия, Австрийская империя, чуть впереди там дуалистическая монархия, Пруссия, соответственно, наш друг Фридрих Вильгельм, ну и вот Российская империя в лице Александра I. Священный союз. По сути, это были три консерватора, которые, ну, в лучшем случае парализовали развитие своих государств. Но России, правда, и не снились те свободы, которые были в Вене и в Берлине. Но, тем не менее, странная история. Но еще и в том числе и потому, что, да, Александр, они все против революции. Вот не дай бог, все, нам никаких потрясений не нужно. Мы за вечный мир, чтобы были только мир и благодать. А если, вот, не дай бог, какие-то смутьяны, карбонарии где-то там поднимут голову, то вот решительно их задушить, будем друг другу помогать. Никакой конкретики, как помогать, сколько вот должно прийти дивизий или полков, на каких условиях там. Просто вот такие счастливые декларации, причем так написано, потому что все это заповеди святой веры, любви и правды. Красиво же, как вот все звучит. Но тут уже какие-то, по-моему, Александр I пытался заложить сакральные слова в это во все. С заговорами какими-то действовать. Нет, он как будто околдовать их всех хотел. Как будто вот сейчас вот они подпишут эти все тайные заповеди. Узы братства трех монархов, которые, соответственно, вот, соответственно, словам священных писаний должны дальше действовать. Ну, что это такое? На что мы опираемся? На заповеди Божьи, да? Ну и что? А дальше? Как вот, кто кому помогать будет материально в случае, если там деньги срочно нужны, но все это не конкретно. И по сути, ну это там больше уже припоминают брату Александра I, но тогда вот был заложен вот этот порочный статус жандарма Европы, потому что не просто у себя все парализовали, так мы еще и у вас в Европе, ну куда дотянется там наша рука, парализуем, причем механическим путем кровавым. Если кто-то где-то попытается, соответственно, там революцию какую-нибудь учинить, утопим в крови. революция из-за чего? Еще раз напомним. Видите ли, буржуазия хочет представительство в парламент. Но это все неизбежный ход. И тут где-то Александр навязывает конституцию, а дальше он почему-то вот разочаровался. Ладно, у себя там не вел. Ну, например. И опять-таки Александр I, который, вот вроде бы, он там упоминал это еще на Венском конгрессе, а как бы нам помочь братьям славянам, христианам, как он говорил, у нас же христианский союз, а они страдают под мусульманским, турецким, соответственно, гнетом. И тут почему-то, как зашикали на него все эти монархи, какая Османская империя, нечего там, стабильность и все. А нам надо, чтобы стабильность была. И Александр I как-то быстро замолчал. А чуть позднее, когда все-таки в Греции началось очередное восстание, и в очередной раз, ну, правда, Россия много раз эту карту разыгрывала, да, чтобы там греки отвлекали турецкую армию, а мы, соответственно, еще там отодвинем границы в Бессарабии там где-нибудь. И тут почему-то Александр I на все эти мольбы о помощи говорит, нет, у вас же там революция, а это получается якобинство какое-то. Это как будто бы не христиане против мусульман, а как будто бы подданные против законного владыки, турецкого султана. А мы же за мир и стабильность. И даже вот грекам в помощи отказал. Но, правда, это немножко позднее было, став заложником того, что сам себе, сам всем остальным, соответственно, наобещал этими своими заповедями любви. Но там, правда, любопытно, не совсем история еще в чем завершилась после Венского конгресса. И опять-таки все это было связано с Александром I. Потому что, помимо всяких обещаний своему приятелю Фридриху Вильгельму, он успел надавать разных обещаний другим людям, загнав себя в тупик. И в итоге, ну не то чтобы испортив отношения, но очень серьезно себя дискредитировав. Ну, например, ладно, там он обещал Пруссии и Саксонии, он Костюшке успел в переписке-то пообещать, что Польша будет свободной, и сдержал слово. Но он, мы же рассказывали, он когда-то в Париже, пока он же долго в Париже еще там находился, и он же у кого столовался, кого он полюбил посещать? Жозефину Багарне с ее детьми, соответственно, бывшую жену Наполеона, а там Евгений Багарне. Ну, он где-то даже говорил, вот не назначили нам Евгения Багарне, но он пообещал, в общем, что я о тебе позабочусь, будет тебе какое-нибудь там герцогство или какое-нибудь княжество, владение. Наполеон-то позаботился обо всех родственниках, но надо было вернуться законным владельцам. А тут как вот Александр I, может, это в конце концов даже не Польша. Как вот можно чего-то Евгению Багарне вернуть без разрешения в Италии, в Германии? Ну ладно, там как-то Багарне о себе позаботился, в Баварии ему кое-что перепало, тем более он после, во время 100 дней, в отличие от своей сестры Гортензии, удалился там, никак не принимал участие в восхвалениях Наполеона. Ну, в общем, не бедствовал. А вот Элиза Бонапарт, сестра Наполеона, старшая, кстати, сестра Наполеона, тоже когда-то успела Александра I попросить, ну, замолви там за меня словечко, потому что она, благодаря своему братцу Наполеону Бонапарту, была героиней Тосканской, княгиней Лукской, ну, все это в Италии, прекрасные земли. Если кто-то вот бывал в Тоскане или вот Лукка, прекрасный город, а она же еще там успела, ничего плохого не сделала, не резала, не вешала, а там, ну, как мы рассказывали про Дюка Ришелье, театры, всякие красивые здания. Не милитаризм, в общем. Ну так вот, но там же законные владельцы. И ей пообещал Александр I, Лука, хорошо, я позабочусь, я договорюсь. И не договорился. Ну что вот эта бедная, обиженная Элиза Бонапарт? Ну, опять-таки, она не бедствовала. Понятно, там все друг о друге заботились, ее-то не отправили в ссылку к братцу на остров Святой Елены. Но, тем не менее, неприятный осадок какой-то все-таки остался. Ну, получилось, что разочарование. Ну, там еще мы уже упомянули про, находясь в Вене, все никак он не может ее покинуть, даже после того, как Венский конгресс завершился. Там же он и других, и девушек обхаживал своим вниманием. И, как писали злопыхатели, на каком-то этапе девушки с разочарованием понимают, что когда он им говорит красивые слова, это он не ими восхищается, а восхищается собой. И еще добивается от них того же самого, чтобы они им тоже восхищались. Что вот какой правитель, вот император какой Александр I, вот это да, вот это мужчина, вот это человек. Ну, сколько это может продолжаться? Тем более, что он женат, например. Че от него? Какой прок? Да еще обещал старшей сестре Наполеона вернуть княжество. Не вернул. Не такой уж он и всесильный. Не слушаются его, в общем-то. Ну и, в общем, завершая всю эту историю, ну, про Священный Союз мы коротко упомянули, там еще будет своя история, потому что приходилось им неоднократно встречаться, так называемые конгрессы потом. То, что новые возникают какие-то истории, где-то династии вымирают, где-то конфликты возникают.
Более мелкие.
Ну, в общем, в будущем Александр I вот уже на такую роль, которую он мечтал, или какая у него была в 800 14-м особенно году, он уже к ней никогда не вернулся. Дальше вот, ну, конечно, не оказался на задворках истории, но разочаровался и обиделся. В Петербург надо возвращаться, в холодный, неуютный.
Слушайте, ну что это возвращение в Петербург победителем?
Годами не был.
Да, но после этого заграничного похода, победитель, после Венского конгресса, самое время же для реформ.
Казалось бы.
Казалось
и бы. И ничего подобного. Посмотрим, какой эксперимент в Польше, а заранее знаем, что неудачный. Нет. Вернулся он, если к чему и что и продолжил. Все эти вот печальные истории, о которых мы рассказывали, которые называются у нас несправедливо, я считаю, Рокчеевщина, а придумал все Александр I. Вот эти все ужасные поселения, например, да, военные. Вот, вот все реформы и все эксперименты.
Да. Ну, а об этом, о возвращении Александра уже в Россию.
10 лет будет править, да.
Да, еще 10 лет будет править, возвращение его в Россию и о дальнейшем его правлении уже в следующих программах «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Демарский. Всего доброго.
До свидания.
«Все так плюс».